Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Беседы о вечном». И сегодня в них примет участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Отец Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами продолжаем говорить об образах Пресвятой Богородицы. И вот сегодня образ под названием «Холмская». Празднуется он. Именно вот этот образ 21 сентября, то есть как раз в день рождения Пресвятой Богородицы, да?
Да.
Холмская икона Божьей Матери по преданию была привезена в Россию из Византии при равноапостольном князе Владимире. Вот еще какая древность, да?
Угу.
В 1261 году полки татарского военачальника Бурундая пришли на юго-западную Русь и ограбили город Холм. Сегодняшний Хельм, Республика Польша, в котором находилась святыня. Икона серьезно пострадала, драгоценный оклад был снят и повреждена живопись. Сама же икона была утрачена. Только через 100 лет после разрушения холма святая икона была обретена во время раскопок и торжественно установлена в восстановленном Холмском соборе. На изображении видны две раны, которые были нанесены татарами. Одна на левом ее плече от удара саблей, другая на правой руке от стрелы. Видите, еще как пострадала, да? Вот сказания о чудесных знамениях, совершившихся от Холмской иконы Божией Матери, описаны в книге архимандрита Иоанникия Галитовского «Новое небо». Имеется в виду, видимо, сборник, книга так называется, да? Вот посмотрите, какая икона, видно даже вот по этому изображению, которое здесь дано, что она очень-очень древняя. Очень древняя. Вот такая. Тут X век, ну, под вопросом.
Да.
Ну, что еще можно сказать об этом?
Ну, видимо, какие-то факты как-то вот в дополнение хочется сказать, потому что это священная русская история, связанная с крестителем Руси еще, святым Владимиром.
Да.
Она ведь очень дорога нашему сердцу, как все это происходило. Собственно, у нас тоже так же все, новое поколение возникает, то же самое, все те же самые проблемы, как передать веру, как крестить своих детей, когда, что. Ну и вот, значит, святой Владимир крестился, мы знаем, что он женился там, на греческой царевне Анне, и вот она прибыла с этой иконы.
Вот именно с этой иконы?
Да, вот, с иконой. Благословение было, традиция такая, что женится, значит, молодой человек или замуж выходит, то благословение родительское получает такое, что
с иконой,
с семейной такой святыней, можно сказать, национальной святыней тоже. Греческая царевна прибыла из Византии. И как раз вот Холмщина – это западная часть Руси, это Польша, да.
Да, Украина, Польша.
Да, Польша. Сейчас этот город находится, как вы сказали, Валентина Федоровна, в составе Польши. На территории Польши находится.
И причем называется Хельм, современное.
Да, Хельм, современное название. То есть поляки у нас, они по крови нам близки, славяне тоже. Ну, а часть поляков тоже является и православная. Там есть польская православная церковь.
Есть и...
В основном католики и поляки.
Есть католические такие, часть католиков. А есть часть все-таки.
Да, небольшая часть православных среди поляков. Святой князь Владимир, после того, как он крестился, и крестил русский народ в Днепре, был уничтожен колоссальный такой идол Перун, и князь стал с проповедью объезжать все пределы Руси. И он во многих местах был. Вот, например, в частности, вот мы были в паломничестве в Ростове, это один из городов Золотого кольца России.
Там это тоже который ведь... в Золотом кольце, да, Ростов Великий?
Да, то есть и вот и там тоже был святой Владимир, то есть он свое государство, он объезжал, проповедовал Христову веру. И, в общем-то, вот он везде старался побывать. Ну, в том числе, вот он и здесь, в городе Холме был. И называется, собственно, этот город, потому что находится на холме. На холме. На этом холме стоял когда-то языческий храм. Священники по поручению Владимира Святого произносили проповеди Христа именно с этого холма. И говорится, что жители города, окрестных мест, охотно впитывали в сердце учения Христа, не стали сопротивляться, когда князь приказал своей дружине разрушить идольское капище, и там в 1001 году заложен храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. И именно вот почему и холмская эта икона, по всей видимости, она именно почитается в день Рождества Пресвятой Богородицы, в праздник.
День своего Рождества, да?
Да, да.
Рождества Пресвятой Богородицы, да.
Ну, говорится, что он послал туда список с иконы Божией Матери, то есть с той, которая вот у него была список. Икона была сама написана, евангелистом Лукой пишется.
Да, это евангелист Лука.
Да, и, в общем-то, она в той местности, о которой мы сейчас говорим, она прославилась многими чудесами. Ну, вот
это
какими?
В городе Хелм.
Да, в городе Хелм. Какие? Ну, вот вы называли, в частности, вот связанное с татарским нашествием. Такая трагедия, значит,
да,
13 век.
1261 год. Это 13 век, да. Бурундай, военачальник Бурундай. Они пришли, войска татарские, ограбили город Холм.
Вот, ограбили.
Ну, естественно, конечно, и вот этот вот храм,
да,
в котором находилась святыня.
Ну, а здесь вот какое чудо произошло прежде. В общем-то, они не сразу захватили город.
Не сразу?
Нет, в 1240 году татары, они пришли туда, в южный предел Руси, пройдя северо-восточную там, в сторону Новгорода они пошли, не смогли там пройти. Потом, значит, не смогли взять они Смоленск, как мы помним. Вот, не смогли взять Смоленск. И вот сохранилась такая легенда, что во времена нашествия две княжны, властительницы Холма, вместе с его жителями просили Матерь Божию защитить город. Они вынесли из храма святую икону, воздвигли ее на стену башни. И вот, вот эта вот просьба была услышана Пресвятой Богородицей, и внезапно на татар напало какое-то помешательство. Гора, на которой стоял город, показался им необычайно высокой и крутой, вот эта гора. Думая, что подступают к городу, в действительности они удалялись от него все дальше и дальше. И, наконец, пораженные страхом, они в панике бежали. И так вот чудесным заступлением Божьей Матери город был спасен от разорения, жители от погибели. Опять же, вот у нас ведь много таких свидетельств, когда вот Матерь Божия защищала города. Ну, вот упомянутый нами Смоленск, ведь то же самое там. Город был защищен, причем Матерь Божия послала там своего служителя, воина, святого, значит, который сразился. И город был защищен. Причем надо сказать, что икона эта холмская, она тоже типа Дигитрии. Тоже тип.
Да, это тип, вот написано, что иконография, иконографический тип Адигитрия, и холмская икона изображена на трех соединенных вместе кипарисовых досках, и в древности была украшена ризой из литого золота и эмали византийской работы. Видите, какой драгоценный оклад был, да?
Да, очень это почиталась икона, очень, потому что очень. Святыню всегда православный наш народ русский, он стремится украсить.
Украшали.
Украсить, пожертвовать.
А если не было украшений, то даже свои какие-то украшения дары оставляли и прямо вот возлагали вдоль, так сказать, по бокам или там просто по...
Да, дары приносили.
Дары, да, возлагали как-то внутрь иконы.
Да, и вот это вот, смотрите, но вот этот тип Адигитрии, он отличается от Смоленской, там, расположением Богомладенца.
Да.
Значит, на Смоленской иконе с другой стороны.
Богомладенец.
Матери, да.
Да, он другой совершенно.
Здесь, конечно, она, здесь на правой руке он находится.
Да, и да, как-то... Конечно, тут вот даже вот за счет того, что она древняя, видимо, икона, и какой-то, в какой-то степени пострадавшая, да, от рук татар, вот она даже сложно разобрать и лики-то. Вот. Но все-таки можно. Богомладенца очень хорошо видно. Божьей Матери потертости какие-то вот есть на лике, да. Видно, что пострадала, конечно, икона очень сильно, да. И вот смотрите, молитвенная традиция перед иконой молятся о защите при нападении врагов. Даже прямо сказано.
Прямо сказано. То есть, ну и вообще, конечно, вот это вот чудо такое, оно должно как-то нас воодушевлять, потому что во все времена нашей истории часто бывало так, что защищать нам оказывалось некому. То есть войск не было, сил не было, еще чего-то там не было. Духа такого не было. Поэтому обращались всегда к Божьей Матери. И опять же этот случай нам свидетельствует о том, что Матерь Божия может защитить, если мы с верой и упованием обращаемся к ней. То есть это как бы вот еще дополнительно такое свидетельство, чтобы мы хранили свою веру и обращались к Пресвятой Богородице, и поддержку и защиту мы получим.
Да, видите, какие на чудеса творит даже.
Да.
То есть дает представление, что этот холм такой высокий, что туда не взобраться даже, да, вот воинам этим татарским было. Они испугались.
Да, испугались, видите, как, то есть молитва была. Ну, спустя 19 лет еще татары тоже не смогли взять город. И лишь в 1261 году, то есть спустя, видите, два десятилетия прошло даже с лишним, они во главе с Бурундаем захватили собор, сняли с иконы драгоценную ризу, саму икону бросили в руинах храма.
Все. Им нужны были драгоценности вот эти, как таковое, вот эта чудесная икона, она их не привлекала.
И опять же, вот почему, видимо, произошло, но уже, возможно, такой молитвы не было, какая вот была при первом нашествии. Потому что у нас, видите, у нас вера, она такая колеблющаяся. Ну, получаем мы просимое, а потом то ли это, то ли что-то другое у нас.
Какое-то охлаждение временное, что ли, такое
временное происходит.
Это, мы же это даже видим по истории, по нашей, да?
Да, конечно.
То есть то вера, так сказать, она поднимается, растет. То вдруг
то
она, значит,
она...
сникает, да, и даже, возможно, вот революции происходят, да, в это время, и разрушение храмов, церквей, и все это тоже. Мы же видим это по истории.
Ну и потом тоже у нас и иконы-то тоже ведь по-разному чтут, по-разному чтим. Или в смысле духовном у нас вот отношение такое духовное к иконе, или просто... как какой-то ценности материальной, вот то же самое, ведь у нас тоже это бывает.
Или... То есть, либо как духовной ценности, либо как материальной, да?
Да.
По-разному отношению.
И даже, это тоже ведь не совсем, ну, ненормально, что отношение как к произведению искусства там. Тоже это...
То есть, с точки зрения эстетики.
Да, с точки зрения эстетики какой красоты, там еще что-то, чего-то.
Так же, как иконы у нас в Третьяковке же хранились, вот самые ценные там... Андрея Рублева, да, иконы, и хранятся до сих пор.
Да, то есть, собственно, это, в общем-то, ну, ненормально.
Ну да, хотя они были писаны монахом Андреем Рублевым с благоговением, с таким, знаете, с молитвой, с каким-то постом длительным, то есть мы же это помним тоже из истории, да, как это все было.
То есть вот и такие вот, в общем-то, размышления, знакомишься со святынями, они, в общем-то, возникают. И, конечно, это побуждает нас все-таки пересматривать свое отношение, как вот я, то, что побуждает, пробуждает мое религиозное чувство, и вот в молитве или это что-то вот другое, вот, и хранить их начинаем, забывая о том, что храним, собственно, не мы даже, а нас хранят, Господь, Матерь Божия нас хранят.
Да.
Вот забываем мы.
Забываем.
Ну вот дальше, вот что можно еще сказать. Значит, потом храм был разрушен, холм был разрушен, и икона была найдена спустя 100 лет.
В земле.
Да, вот под известковым щебнем, говорится.
Угу. Во время раскопок была
найдена. И тогда вот через 100 лет она была обретена.
Вот, да, вот потому у нее и повреждён ещё
реликты. Конечно, да.
И повреждённые. Краски, ага.
Ну и рассказывается о том, что опять же, видите, в сравнении мы знаем, помните, как-то говорили мы о том, что языческие капища разрушали христианские подвижники и мученики, идолы падали, и они только от людей, вот идолопоклонников, они испытывали мучения. А здесь, значит, вот такое отношение, то, что икона была повреждена, а сабли и стрелами, они были наказаны, те, кто это сделал, они ослепли, а их лица обратились к спине, даже рассказывается, что вот за такое отношение к святыне были святотатство. Ну, шли годы, десятилетия, столетия, и Господь уже в последующие века, Он новое испытание попустил, и уже они оказались в пределы Польши. А Польша, мы вначале говорили, в основном они католики.
Да,
так вот
большая
случилось,
часть католиков,
да?
Там незначительная часть
православных. Незначительная часть, и, в общем-то, а католики стали православных притеснять, отнимать у них церкви, и холмичам они стремились твердо стоять за свою веру, им не нравились, вот, ну, как вот пишется в книге Рыбаковой «Чудеса и судьбы икон Божьей Матери в 20 веке», им не нравилось небритые ксензы, не открытый алтарь без иконостаса, не богослужение на латинском языке. То есть они сопротивлялись, как могли.
Mm-hmm.
Ну, а лукавый тоже, видите, стремится приспособиться именно вот к людям как-то тоже.
Mm-hmm.
Вот. И, в общем, тогда поляки решили обманом ввести унию, то есть некий союз православия с католичеством.
Mm-hmm.
То есть сохранить вроде бы внешние такие обряды и обычаи внешние.
Православные.
Да, православные. А по сути дела изменить веру, суть.
Mm-hmm.
Суть вот такую
подмену. Исказилась. Mm-hmm. Исказить ее, да?
Да, как-то исказить. То есть mm-hmm. эта опасность, она была раньше.
Она и сейчас.
Она сейчас
есть.
Тоже
на
есть,
Украине
конечно.
На Украине тоже все пытаются, так сказать, у нее какую-то
да.
вести.
Ну, на Украине, да и вообще сейчас,
да,
видите,
во многих местах, да.
Дело все в том, что сейчас все ведь приблизилось, границы приблизились. У нас прямо, скажем, в городе, в аэропорту есть таможня прямо там. То есть общение за границей, оно как-то упростилось, мы знаем, в том смысле, что и транспорт, раньше же ведь такого транспорта не было, до наших сюда пределов надо было и месяцами ехать когда-то в древности, видимо, да, ведь вот так вот. А сейчас все расстояния моментально все они преодолеваются. Потом возьмите средства информации тоже, какие мы сейчас имеем. Вот это, конечно, все и для веры, и для нашей тоже в какой-то, ну, степени хорошо. А с другой стороны, это все и во вред может оказаться.
Да,
видите?
Да, может быстро очень обернуться.
Ну, может быстро обернуться во вред.
По-другому совершенно быть.
Да, поэтому, видите, как все надо осторожно. Причем благо цивилизации, они изменился быт. Ну, мало чем вот сейчас, скажем, быт Запада и Востока отличается. И внешний вид, и все, вот все в этих.
То есть мы перенимаем много с Запада.
Да, а с Запада.
Запад частично что-то берет.
Частично,
восточное,
да. Конечно, да? Частично.
Особенно вот с мигрантами, да, когда
это все
связано, да. Мы же видим это, да, тоже влияние миграции.
Да, конечно. Вот. Потом цивилизация еще человека расслабляет очень. Удобство, комфорт,
удобство,
это все.
Да, все это,
менее
конечно.
Строгие такие вот отсутствие физического труда практически тоже вот все это. То есть совершенно меняется быт, и, в общем-то, опасность вот эта, которая раньше подстерегала там, где наша цивилизация православная, христианская, соприкасалась с Западом, там эта опасность в основном была, то сейчас эта опасность может и возникает.
Очень, да,
поэтому.
Это точно.
И вот видите как. И поэтому вот эта вот уния, она была такового плана, что православные обычаи, иконостас, богослужение на церковно-славянском языке, священники были в привычном облачении, не стригущие волос, как это вот у нас. Они заставили поминать только верующих Папу Римского и ему подчиняться. Ну и символ веры тоже поменяли. Ну, вот это была измена православию, как это давно уже было в Риме,
угу.
потому что Рим к этому времени уже это был 16-17 века, новшества были уже давно, по сравнению с Древней Россией, исказился сам вот дух учения Христа в католичестве.
Угу.
Ну и вот эта уния стала, к сожалению, возможной, потому что вот там два архиерея было, а они в 1595 году, это епископ Луцкий Кирилл Терлецкий и Волынский Ипатий, они прибыли в Рим с предложением подчинить свои епархии престолу Папы Римского. То есть вот так вот. То есть произошла такая вот измена, и обман, и предательство, и обрадованные католики выбили в честь небываемого события медаль, на которой изобразили, как епископы целуют папскую туфлю.
Угу.
Такое даже. И об этом рассказывается в таком разделе, а в книге Рыбаковой, значит, «Чудеса и судьбы икон Божьего в 20 веке», вот она говорит, что там раздел такой, отторгнутые насилием были, отторгнутые были от православной веры.
Угу.
Ну и дальше вот это все в 1596 году уния, они оказались в руках униатов. Ну и, в общем-то, в 1628 году холмский униатский епископ Мефодий собирает свидетельства чудотворений, пришедших от этой иконы. Со временем вот комиссию создал для того, чтобы засвидетельствовать. И руководитель духовной униатской гимназии Яков Суши пространно писал святыню, дал перечень чудес равный. Он первым обнаружил, что икона 17 века, что она была на кипарисовой доске, вот, ну как вот, еще вот, а кипарис это был символом вечности. Описывает этот пространно запах от кипарисовой доски. Ну и вот, и
для особый, особый запах.
Да-да-да. Который в Греции и в Палестине, в иных теплых странах бывал. И для глубокого подтверждения такого происхождения иконы от евангелиста Луки, он проводит аналогии с другими известными святынями, выполненными на кипарисе Богоматери Ченстаховской, например. В 1650 году восстание было на Украине под предводительством Богдана Хмельницкого. Холмская епархия была возвращена православному епископу Дионисию Балабану, но чудотворную икону скрыли, и лишь после долгих поисков православно нашли свою святыню, спрятанную в подземелье. То есть, видите, какая судьба.
Да.
В 1651 году поляки нарушили Зборовское соглашение, заключенное Богданом Хмельницким с королем Яном Казимиром Польским, и снова возгорелась война между казаками и Польшей. Ну и вот Ян Казимир по наущению этого Якова Суши, описавшему икону, тогда он уже стал епископом, Ян Казимир отнял у православных чудотворный образ Царицы Небесной, взял в поход, и в битве польское войско одержало победу, эта победа была приписана Божьей Матери. Король Речи Посполитой Ян Казимир с великими почестями внес икону в часовню Королевского дворца в Варшаве. В знак благодарности он восстановил холмскую униатскую кафедру, и, значит, вот так вот он торжественно икону возвратили в холм, поставлен в соборном храме. Ну и в это время снова вспыхнула война, вот эта постоянная война там с казаками, и в местечке Припотоке казаки разбили войска поляков на этот раз. Король снова потребовал на место битвы холмскую икону, но в этот раз чудотворный образ не оказал никакой помощи полякам. И они потерпели сокрушительное поражение, и икона была возвращена в холм, и ее более никто не трогал.
Она вот. И там сейчас находится?
Ну, сейчас она не там находится. То есть вот такие вот события борьбы униатов и православных, и католиков, поляков, и казаков православных происходило. Ну, потом, значит, уже в XIX веке, в 1831 году, польское государство утратило свою независимость. Жители Западной Руси вошли в состав России, возвращалось православие. И, значит, даже за короткий срок множество униатов присоединилось тогда к православной церкви. И честь была выбита медаль с надписью «Оторгнутое насилие, воссоединены любовью». Вот. И в Холмской епархии отменена была уния в 1875 году, собор года Холма с католичеством православным, снова чтимый образ, который был даже католиками как бы коронован, находившийся в алтаре, его вынесли и поместили над царскими вратами, пускали так на лентах. Ну вот на Украине такое есть обычай, вот Почаевская икона опускается для поклонения, богомольцы приходили для поклонения. Вот такие времена, ну и вот уже, как вы говорили, как вот в наши новые времена происходило, новые времена икона, конечно, претерпевала разные такие вот, ну, вот тоже, как бы можно сказать, гонение утрачивалось одно время.
Значит, а где все-таки вот сейчас эта икона?
Ну, сейчас она находится, даже вот у вас вот в книге там написано, что она находится в музее Волынской иконы в городе Луцке.
Это
Украина.
Украина, да.
Украина, да, там находится эта икона. Рассказывается, что профессор Юрий Мыцик в архиве консистории Украинской православной центры в Виннипеге в Канаде в фонде митрополита Илариона. Икона сохранялась одно время в киевской квартире одного из жителей. Когда профессорскую квартиру посещали сотрудники ГПУ, ее знакомый с холма забрал икону к себе, опасаясь конфискации, разобрал на доски, отдал в разные руки. Даже вот такое происходило. Украшения с иконы были реквизированы. А когда на оккупированной гитлеровской территории снова начала действовать Комская православная епархия, то эта икона была найдена в 1943 году, появилась в холме. Но и сейчас ей пришлось украшать собор недолго. Бурные годы войны, последнее тяжкое время, сделал свое дело. Следы святыни потерялись.
Потерялись,
да. Холмская земля в годы безбожия и гонений на церковь сохраняла искреннюю православную меру даже в те времена, когда на перекрестках дорог и среди полей нередко можно было вот в те времена встретить распятие, украшения с лентами, цветами. Путники, не только старики и старушки, но средних лет не проходили мимо, не осенив себя крестным знанием. При встрече говорили один друг другу: «Хвала Господу Иисусу Христу», отвечали: «Ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Даже уже когда святыня была вроде бы утеряна.
Вот такие вот. То есть, по сути дела, она сейчас утеряна.
Ну, дальше вот смотрите. Получается так, что она то ее утеривали, то вновь она возвращалась. И вот, наконец, осенью 2000 года, в канун ее тысячелетия, заступница мира благоволила вернуть свою икону верующим людям. 50 лет она хранилась у жительницы города Луцка, дочери священника, а во время операции «Висла» неподалеку от холма, то есть это великая, когда была Великая Отечественная война, в железнодорожном эшелоне был подожжен вагон с имуществом архиепископа, вот ее отца, по сути дела, отец говорил, отправил на пепелище свою дочь Надежду, девочка отыскала среди обгорелых вещей, не задетую огнем, икону. Переехав в Луцк, батюшка многие годы хранил тайно святыню в своем доме. В 1979 году икона реставрилась так неквалифицированно, образ стал неузнаваемым. Лишь только в основе иконы три кипарисовые доски, золотые украшения в виде трех прямоугольных пластин, стилизованный растительный орнамент, свидетельство о древности происхождения. Но подлинность образа говорит полное совпадение с историческими описями, имевшими их повреждений. Вот эти повреждения, нанесенные татарами, они вот видны. И как ни парадоксально, именно холмская икона Божьей Матери долгое время хранилась в семье кавказских мусульман еще. То есть, видите, где только она не была. А первообраз же холмской иконы, то есть и списки в разных местах, первообраз холмской иконы в настоящее время находится в экспозиции музея Волынской иконы города Луцка.
Ну, это Украина. Угу. Это Украина. То есть, ну, все-таки первообраз хранится в городе Луцке,
да,
на Украине.
Вот такая вот история.
Такова история холмской иконы Божьей Матери.
И вот, радиослушатели, видите, что такая великая святыня, и перед этой святыней самое главное чудо – это то, что она вновь и вновь вроде бы потерялась, снова ее обретали. И самое главное – это то, что при нападении врагов надо молиться Пресвятой Богородице.
Да, да, перед иконой молятся о защите при нападении врагов.
И вот тропарь такой, вот краткая молитва, посмотрите, пятого гласа. «Яко материнское благословение даровалось и Пречистая Дева, причудную икону Твою православным отцем нашим на гору Холмскую, так и ныне презирающая множество грехопадений наших, не остави нас, о Сепетая Мати, но пребуди с нами до скончания века и отверзи нам райские двери. Аминь.
Аминь. Ну что ж, спасибо вам большое за рассказ о Холмской иконе Пресвятой Богородицы. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии с этим рассказом был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам большое, отец Георгий.
Слава Божия.
До новых встреч.
С Богом, ангела-хранителя. До свидания.